Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Исаии, но прежде давайте ответим на вопрос, который задает нам наш слушатель из Украины, из Ивано-Франковской области. Он просит рассказать о такой организации, как «Армия спасения». Было время, когда в прессе довольно широко обсуждался вопрос, связанный с отказом в регистрации этой организации, действующей на территории России, в частности, в Москве. Для обычного человека слово «армия» ассоциируется с военизированным формированием, и, естественно, возникает вопрос, что общего это движение имеет с христианством. А между тем, «Армия спасения» — это, если можно так сказать, самая христианская организация, потому что принципом ее работы является практическое воплощение заповеди Христа «возлюби ближнего своего, как самого себя». Ближним представители «Армии спасения» считают всякого, кто нуждается в их помощи. Вильяма Бута, служителя одной из методистских церквей Лондона, не устраивала господствующая в то время в англиканской церкви доктрина о том, что спастись могут только избранные. Он утверждал, что спасительная благодать Божия распространяется на всех и считал своей обязанностью донести эту истину до каждого, включая и тех, кого в ту пору с презрением называли «отбросами общества». Свою евангелизационную проповедь в 1865 году Уильям Бут начал с восточной части Лондона, известной далеко не с лучшей стороны. Его слушателями были бездомные и нищие, преступники и падшие женщины. Видя нужду не только в слове, но и в материальной помощи этим людям, Бут вскоре организовал миссионерские приюты для бедных. Ему помогали добровольцы, как из числа новообращенных, так и тех, кто был озабочен проблемами людей низших слоев общества. Работая в сложных условиях, Бут считал, что лучше всего данной задаче будет соответствовать организация, построенная по принципу военной дисциплины. Так появилось название «Армия спасения», в которой армейский принцип организации работы сохраняется и по сей день. Армию возглавляет генерал, избираемый на срок до 5 лет. В армии есть офицеры и подчиненные рядовые члены. Сами сторонники армии признают, что некоторую часть их атрибутики можно легко трактовать в неверном смысле. На самом деле, это самая мирная армия в мире. Ее основатели Уильям и Кэтрин Бут просто пытались вырастить активно действующих христиан, людей, готовых служить Богу и людям. В то же время «Армия спасения» — это не просто объединение добровольцев, это единая независимая христианская деноминация с единой верой и устройством. Ее христианские доктрины можно охарактеризовать как протестантские и евангелические, то есть это одна из конфессий, которые своими историческими корнями уходят в реформацию в Западной Европе. «Армия спасения» относит себя к евангелическим деноминациям, которые основывают свое вероучение на Священном Писании, Евангелии. Они верят в спасение по благодати и считают своим долгом провозглашать Евангелие, благую весть Иисуса Христа, с тем, чтобы все могли прийти к познанию Бога. С момента своего основания «Армия спасения» сопровождает евангельскую проповедь активной материальной помощью. Эта организация, которая называет себя «Армией с закатанными рукавами», со временем превратилась в одну из самых мощных благотворительных организаций мира. Сейчас она работает в 102 странах, и бюджет ее составляет 1,5 миллиарда долларов. Причем 86% его идет непосредственно на поддержку местных программ, то есть деньги попадают не в карманы чиновников, а тратятся на еду и одежду для нуждающихся. Кстати, и чиновников в армии немного. Всю работу выполняют 1,5 миллиона добровольцев. В России первые миссионеры армии спасения появились в конце XIX века. В 1913 году движение официально зарегистрировали, и запрещено оно было только большевиками в 1923 году. Сейчас армия спасения в Москве — это примерно 200 верующих в 6 приходах. которые постоянно осуществляют благотворительную деятельность, кормят бездомных, помогают одеждой неимущим, навещают больных и заключенных. С 1992 года, по данным армии, ее помощь получили более 800 различных организаций в Москве. А сейчас давайте вернемся к лекции доктора Маги. Текст ее читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Исаии. Мы продолжаем чтение 45 главы. В первой ее части Исаия знакомит нас с пророчеством Бога о персидском царе Кире, который освободит народ израильский из рабства. А во второй ее части, с чтения которой мы и начинаем наш сегодняшний разговор, находим чудеснейшее повествование о том, насколько неуместны в глазах Бога всякие попытки человека спорить со своим Творцом. Мы живем во времена, когда и добро, и зло считаются относительными понятиями. Нам пытаются внушить, будто хорошее — это то, что только кажется нам хорошим, а плохое — это то, что только кажется нам плохим. И хотя в Библии ясно сказано «не убий» и «не укради», современные люди склонны игнорировать эти заповеди. Они не хотят слушаться библейского Бога. Но Господь в Своем Слове не дает нам повода сомневаться в абсолютности добра и зла. Он говорит, что если вы будете грешить, вам придется заплатить за это. И должен вам сказать, плата за грех будет немалая. Бог сотворил вселенную таким образом, что когда вы приступаете установленные им границы, вы должны бояться ни судьи, ни виселицы и ни электрического стула. Все это наказания, которые придумали люди на тот случай, если ваше преступление раскроется. Бог же позаботился о том, чтобы ваши злые дела не остались без наказания в любом случае. В 45 главе Исаии Бог говорит, что в наказание за грехи людей Он производит бедствие. В данном случае подразумевается не зло само по себе, а огорчение, страдания, проблемы, с которыми сталкивается согрешивший человек. Зло — это плод греха. В 6 главе послания к римлянам, стих 23, сказано «возмездие за грех — смерть». И если вы грешите, вам придется платить за это. Так устроена Божья вселенная. И не человеку менять законы, которые лежат в основании мироздания. Послушайте, какие слова Бога записаны в 9 стихе 45 главы книги пророка Исаии. «Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук?» Зачем вы сопротивляетесь Богу? Вы все равно проиграете. У греков была поговорка, которая переводится примерно так. «Бросать кости — это удел богов». О том же говорит и Бог в Своем Слове. Он заботливо советует нам. «Не играйте со мной, не сопротивляйтесь мне, не думайте, что сможете одолеть меня». У пророка Исаии в первой главе стих 18 записано «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю». «Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Друзья мои, мой вам совет. Не надо играть с Богом в кости, потому что, когда Он еще только бросает, Он уже знает, какой будет результат. А мы не знаем. Так оставьте же Ему право судить и решать. В 12 стихе Господь делает еще одно заявление. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Интересно, что Бог говорит «мои руки распростерли небеса». Это не случайно. Сэр Джеймс Джинс, английский астроном-христианин, выдвинул теорию, которую поддерживает теперь большинство астрономов. Это теория расширяющейся Вселенной. Оказывается, наша Вселенная становится все больше с каждым мгновением. Планеты, миры и галактики удаляются друг от друга. Бог сказал здесь то же самое. «Мои руки распростерли небеса». Он называет сотворенную им Вселенную распростертой, то есть расширяющейся, хотя и не говорит, как именно он это сделал, и как вообще можно создать что-либо из ничего. Какой бы теории происхождения Вселенной вы ни придерживались, у вас все равно получается, что сначала ничего не было, а потом возникло нечто. Если вы сможете объяснить мне, как что-то могло возникнуть из ничего, я с удовольствием вас послушаю. А пока вы не сможете объяснить этого, вы можете сколько угодно рассуждать о происхождении обезьян, и я буду только улыбаться. Я скептик, я вам не верю. Только Бог может дать разумный ответ на этот вопрос. И Бог говорит: «Я все сотворил». Он сказал: «Да будет», и все появилось. Есть ли у вас более логичная версия, чем та, что записана в Слове Божьем? Далее мы подходим к третьей теме 45 главы Исаии «Судьбе Израиля во времени и в вечности». Бог не дает нам забыть об этом вопросе. Вот что он говорит в стихе 17. «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков». Те, кто считает, что Бог покинул Израиль, должны обратить внимание на этот отрывок. «Спасение Израиля вечно». Бог говорит: «Да, я буду судить тебя, Израиль. Вы попадете в вавилонский плен, но вернетесь в свою землю. Вы будете бунтовать, но я собираюсь спасти вас». Послушайте 22 стих. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Бог всегда готов принять нас. С помощью этого стиха один невежественный человек способствовал обращению Чарльза Спержена, ставшего впоследствии известным проповедником. Спержен шел в свою церковь воскресным утром, когда вдруг началась метель, и идти дальше стало просто невозможно, поэтому он зашел на богослужение в другую небольшую церковь, встретившуюся ему по пути. А проповедник этой церкви также не смог добраться на служение из-за метели. Так что на кафедру зашел какой-то не особенно образованный человек, и он выбрал темой для своей проповеди этот самый 22 стих 45 главы Исаии. Выбрать-то выбрал, да толком ничего не мог о нем сказать. И то и дело повторял. «Бог говорит, что если вы просто посмотрите на него, вы спасетесь». Больше ему сказать было нечего. Затем проповедник стал просто-таки кричать с кафедры: «Посмотрите на Бога!» А Спержен сидел где-то в углу зала с несчастным видом. Проповедник заметил его и стал кричать, обращаясь к нему лично: «Посмотрите же на Иисуса, и вы спасетесь!» Спержен был образованным человеком, но он внял призыву этого невежественного проповедника, обратился к Иисусу и был спасен. А теперь мы перейдем к 46 главе книги пророка Исаии. В них содержится одно из лучших сатирических описаний идолопоклонства в Слове Божьем. Вначале здесь говорится о том, как будут сокрушены идолы Вавилона. Это кажется странным, потому что Вавилон в то время еще не был могущественной державой и врагом Израиля. Тем не менее, Вавилон уже был рассадником идолопоклонства. И пророк, предсказывая падение его идолов, осуждает идолопоклонство вообще и призывает Израиль не отходить от истинного Бога. Послушайте первый стих 46 главы. «Пал вил, низвержен него, истуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных». Вил и него — боги Вавилона. Вил — это один из вариантов имени Ваал, он же Вельзевул, то есть сатана. Имя него означает «глашатай» или «пророк». Когда Павел и Варнава были в Листре, тамошние жители приняли Варнаву за Вила, то есть Юпитера, а Павла за него, то есть Меркурия, потому что он хорошо говорил. Идолопоклонство того времени представляло собой не что иное, как поклонение сатане, которое очень популярно в современном обществе. Далее, в третьем и четвертом стихах, Бог говорит о беспомощности идолов и о том, что они лишь бесполезная обуза для человеческой души, в то время как Он, Господь, полон любви и могущества. «Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Бог говорит Израилю, что выносил свой народ, как мать вынашивает ребенка во чреве. Вот настоящее различие между истинным и ложным. Бог не только выносил народ Израиля, Он следит за каждым человеком от колыбели до могилы. Позвольте мне спросить вас, как вы думаете, ваша вера несет вас или вы несете свою веру? Бог взял на себя наши грехи. В 53 главе стих 4 Исаия пишет: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». В первом послании Петра, глава 5, стих 7 сказано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». А Второзаконие, глава 33, стих 27 гласит: «Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет: истребляй». Обратите внимание, что говорит Бог об идолопоклонстве в 5 стихе. «Кому уподобите меня, и с кем сравните, и с чем сличите, чтобы мы были сходны?» Нам очень трудно говорить о Боге, потому что Он бесконечен, а мы смертны. Мы живем в ограниченном мире. Нам не с кем и не с чем сравнивать Бога. Его невозможно описать нашими словами. Его существование объяснить невозможно никаким человеческим языком, и это одна из причин, по которым Бог принял облик человека. Только через Иисуса Христа можем мы познать Бога, ибо Христос явил нам самого Бога. Послушайте теперь стих 6. Это поистине блестящая сатира. «Высыпают золото из кошелька и весят серебро на весах, и нанимают серебряника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются пред ним». Металлический божок красивее и дороже деревянного. Кумиры человека свидетельствуют о его богатстве. Если у человека мало денег, то и бог у него дешевый. А если много, то дорогой. В результате получается, что люди просто поклоняются самим себе, то есть своему имущественному состоянию. Это нечто вроде теории гуманизма на практике. После изготовления или покупки башка приходит черед устроить настоящую комедию. Послушайте стих 7. «Поднимает его на плечи, и несут его, и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается, кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Эти люди взваливают Бога себе на плечи и дома ставят в угол. Послушайте, что говорит им Бог в 9 стихе. «Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». Сегодня в мире очень много идолопоклонников. Посмотрите на себя. Есть ли польза в том, что вы ходите в церковь? Многие из вас ходят туда из-под палки. Вы словно носите на плечах бесполезного Бога, тогда как истинный Бог желает общения с вами. Он хочет кое-что сделать для вас, и ему не нужно, чтобы вы его носили. Это он понесет вас. В следующей, 47 главе Исаии, к которой мы сейчас обратимся, в третий раз предсказывается падение и гибель Вавилона. Мы уже читали об этом в 13 и 14 главах и в 1 главе 20 стих. Упоминалось об этом и в 46 главе, где Бог осуждает языческих идолов. Пророчество Исаии о Вавилоне замечательно тем, что в то время Вавилон был еще малозначительным государством. Мировой державой он станет только через 100 лет. Но, как вы наверняка помните, это был древний город. Он существовал еще со времен Вавилонской башни и всегда оказывал религиозное влияние на другие страны. Вавилон — это родина идолопоклонства. В пророческих книгах Ветхого Завета много говорится о пьянстве и идолопоклонстве. Эти два порока привели к упадку многие страны. Не станет исключением и Вавилон. 47 глава обладает важным духовным значением и для нас, не имеющих ничего общего с древним Вавилоном. Древний Вавилон разрушен, его постигла кара, слава Вавилона обратилась в прах. Но сегодня мы замечаем тенденции, роднящие Вавилон с Организацией Объединенных Наций. Вавилон стал местом, в котором была сосредоточена мировая политическая власть, и в конечном итоге там воцарится Антихрист. А мы с вами видим, что границы между европейскими странами упраздняются. Мы видим, что возник Всемирный Совет Церквей. Все эти события напоминают то, что происходило в древнем Вавилоне. Итак, послушайте первый стих 47 главы книги пророка Исаии. «Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет, дочь халдеев, и вперед не будут называть тебя нежною и роскошною». Бог повелевает Вавилону сойти. Словно дает команду собаке. Это все равно, что сказать «Тузик, ко мне!» Вот как будет Бог говорить с великой державой, когда настанет время уничтожить Вавилон. «Ко мне! К ноге!» Точно так же Господь Иисус Христос усмирил шторм на море Галилейском. Он просто успокоил ветер, повелев ему замолчать. Вавилон здесь сравнивается с девицей, потому что эта страна никогда еще не была захвачена врагами. Вавилон возник давным-давно, о нем рассказывается еще в 10 главе книги «Бытие», а в 11 главе описывается строительство Вавилонской башни, немало повлиявшей на культуру того времени. В частности, все крепостные сооружения в Великой долине Междуречья были построены по образцу Вавилонской башни. Во 2 стихе Бог предсказывает предельное унижение Вавилона. «Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки». В конечном итоге Вавилон подвергся именно такому унижению. Вавилонская империя плохо обращалась с народом Израиля, но настали дни, когда и Вавилон был унижен. Сегодня нагота стала весьма популярна. Люди играют с этой новой игрушкой, но она унижает человечество. Не случайно Бог велел людям одеться. Люди, которые предпочитают раздеваться, заблуждаются. Нагота Вавилона — символ его унижения. Послушайте третий стих. «Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого». Далее мы узнаем, что Бог отдал Израиль в руки Вавилона. Это шестой стих. «Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои. А ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое». Бог ясно говорит, что народ Божий был покорен Вавилоном только потому, что такова была воля Божья, а не потому, что Вавилон был сильнее. Вавилонская империя действительно была очень сильна, и вавилоняне считали, что они покорили Израиль благодаря своей силе. Но они были неправы. Бог предал свой народ в руки Вавилона, потому что Израиль согрешил против Бога. Бог покарал свой народ, и об этом рассказывается в небольшой книге пророка Аввакума. Обратите далее внимание на стихи 7 и 8. «А ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем, я и другой подобной мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». В суд Божий над израильтянами ввел Вавилон в заблуждение. Вавилоняне были гордой и высокомерной нацией. Они не верили, что их ждет суд, и полагались только на свою силу. Навуходоносор, царь Вавилона, смотрел на свой прекрасный и величественный город и говорил: «Вот какой великий город я построил!» Он не думал о Боге, и Бог покарал его. Навуходоносор потерял память и ел траву, как животное. Он забыл, кто он такой, и вел себя, как дикий зверь. Такова была Божья кара. Дорогие друзья, на этом завершается наша сегодняшняя беседа. Надеемся, что вы, читая слова Бога, не отмахнетесь от них и примете их к сведению, чтобы впоследствии не оказаться среди тех, кого накажет карающий меч суда Божьего. Желаем вам всего наилучшего. До новых встреч!
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.